Максим Арх. Неправильный диверсант Забабашкин. Глава первая. Другого варианта нет.
«Что скажете, товарищ лейтенант?» — прошептал я на ухо летчику, смотрящему в бинокль. «Сумеете управлять самолетом этого типа?»
«Думаю, да»,
— также шепотом ответил тот.
«Хорошо, тогда уходим».
Я мотнул головой в сторону, приглашая членов разведгруппы ползти за мной, и первым направился вглубь леса. На этом разведка столь необходимого нам аэродрома была закончена. Несколькими часами ранее, под непрерывной бомбежкой и артиллерийским обстрелом, отступая из города Новска, который уже долгое время находился в полном окружении, наш сводный отряд понес серьезные потери. Сумев укрыться от полного разгрома в лесу и имея в своих рядах большое количество раненых и контуженных бойцов, командиры отряда, во главе с подполковником Селивановым, приняли решение пробираться на восток, чтобы там найти удобное время и место и перейти линию фронта. Однако мне удалось убедить командование, что на востоке нас будет ждать множество засад, которые немцы, без сомнений, уже организовали или организуют в самое ближайшее время. Мои доводы основывались на том, что вермахт осуществлял очередное нападение на обороняемый нами город, словно бы обезумев от ярости. На 300 обороняющих Новск красноармейцев немцы кинули не только воздушный флот с каким-то запредельным числом самолетов, но и не менее 4 дивизий, а это под 60-70 тысяч человек. Считай, целая армия. И у этой бесчисленной банды грабителей и убийц приказ был однозначный – полностью уничтожить и город, и всех тех бойцов, что его удерживают. И вызвано это безумное, неадекватное по численности и средствам огневого поражения наступление тем, что предыдущие попытки взять город оказались у противника неудачными. И как следствие, фрицы в конечном итоге отправили на уничтожение города и гарнизона все, что смогли, развернув часть войск от Ленинграда, тем самым остановив наступление на том участке фронта. Силы оказались настолько неравны, что исход битвы был предрешен безапелляционно. Новск вражеским железом буквально стерли с лица земли, но горстке красноармейцев все же удалось уцелеть. Отступая в глубину леса вместе с выжившими защитниками, я случайно узнал о находящемся неподалеку аэродроме, после чего предложил не пробираться на восток, где, скорее всего, нас поджидала смерть, а захватить самолет или даже самолеты и уже на них перелететь линию фронта. Разумеется, мое предложение вызвало споры, потому что казалось безумием и авантюрой в чистом виде. Однако после обсуждения и размышлений пришли к выводу, что вполне возможно именно это и есть тот самый шанс, который нередко выпадает всего один раз в жизни. И мой план был условно принят. Условно, потому что для окончательного решения по нему была необходима тщательная разведка. Для этого в срочном порядке сформировали разведывательную группу, ее командиром назначили лейтенанта государственной безопасности Воронцова. Кроме него в состав группы вошли два разведчика из разведроты Лосева, собственно, я, и красноармеец Садовский. Также в этот рейд с нами должен идти летчик, старший лейтенант Тамбов. Состав группы получился разношерстный, но это неспроста. У каждого имелась своя заранее назначенная роль, как и положено в серьезных ДРГ. Ну так и положение у нас серьезнее некуда. Так как основной ударной силой по уничтожению всего живого, что обитало на аэродроме, должен быть я, ибо являюсь снайпером, то мое однозначное участие в вылазке даже не обсуждалось. Моим помощником, заряжающим, носильщиком, телохранителем и ординарцем в одном лице был красноармеец Михаил Садовский. Значит, и его участие утвердили автоматически. Лейтенант госбезопасности Григорий Афанасьевич Воронцов давно уже стал моим куратором. С ним мы, можно сказать, сработались. К тому же он, участвуя в битвах плечом к плечу со мной, нередко помогал в роли заряжающего, когда из-за большого количества противников Садовский не справлялся с перезарядкой нескольких винтовок. Одним словом, чекист был не просто хорошим командиром, но и настоящим бойцом и соратником. Он и взял руководство группой на себя, тем более, что командир разведки майор Лосев, который порывался идти с нами, имел тяжелое ранение. Майор, кстати, уже почти умудрился продавить боевым опытом и авторитетом свое участие в мероприятии, но мгновенно сдулся под свинцово тяжелым взглядом Анны Ивановны Предигер. Суровый начмет лишь ткнула пальцем в наскоро собранную из лапника лежанку, и Лосев понуро побрел соблюдать постельный режим. Также в группу вошли два разведчика из группы Лосева. Эти отважные мужики уже не раз и не два доказали свой профессионализм, вскрывая вражеские позиции под Новском и Троекуровском. Они неоднократно прикрывали нашу снайперскую позицию, а когда нужно, имитировали атаку по какому-нибудь направлению, отвлекая внимание противника на себя. В общем, эти ребята были закаленными бойцами, и в их обязанности входило довести нас до места, помогая при надобности обеспечить сбор информации, прикрыть пути отхода и, разумеется, вывести нас обратно к основному отряду, когда разведывательная миссия будет закончена. Последним членом команды с нами шел бывший военнопленный летчик. В плен он попал, когда его Ил-2 был сбит при штурмовке наступающих на Новгород немецких механизированных колонн. Прикрывающий колонну немецкий истребитель подобрался в хвост одной из первых моделей бетонного самолета, на то время бороздящих небо без хвостового пулеметчика, безнаказанно обгрыз машину из пушек и вынудил пилота выпрыгнуть с парашютом. Собираясь на задание, мы, естественно, не знали, какие именно разведданные сумеем добыть, но мы точно знали одно. Для того, чтобы улететь отсюда к своим, нам нужен самолет. И не просто самолет, а вместительный самолет, который смог бы принять на борт всех оставшихся в живых бойцов дивизии и медперсонал. И, соответственно, чтобы этот самолет, если мы его, конечно, сумеем захватить, смог подняться в небо, нам необходим для этого пилот, умеющий такой машиной управлять. Среди военнопленных, которых мы освободили из строящегося неподалеку от Троекуровска лагеря, оказалось несколько летчиков. К сожалению, при отступлении часть из них погибла. Сейчас в нашем отряде осталось только трое пилотов. Из этих троих старший лейтенант Георгий Тамбов оказался тем, кому довелось летать на различных типах самолетов. Двое других в основном летали на истребителях. У Тамбова же был более богатый опыт. Как оказалось, еще до войны Старлей работал летчиком-испытателем и за свою недолгую, но насыщенную карьеру успел полетать на различных моделях самолетов, в том числе на американских, французских, немецких и даже японских. Ценного и с богатым опытом сотрудника на фронт отпускать не хотели, но Георгий был человеком настойчивым и сумел добиться своего. Однако война показала свои зубы очень скоро. Воевать приходилось в меньшинстве и при значительном перевесе противника в огневой мощи. И даже несмотря на это, ряд успешных вылетов за плечами Тамбова уже имелся. Когда летчик был нами освобожден, он воспринял это как второй шанс для того, чтобы отомстить за погибших товарищей. Он отлично зарекомендовал себя в боях по захвату Троекуровска и, не чураясь никакой работы, в том числе и копки окопов, грамотно командовал действиями по обустройству позиций для обороны Новска. Одним словом, человек был умный, отважный, и мы знали, что он, являясь важной частью нашего плана, не подведет. В любой другой ситуации его, конечно же, следовало бы беречь, как зеницу ока, а не в разведку посылать, но выбора мы не имели. Нам не нужен был всякий первый попавшийся абы какой самолет, пусть даже и вместительный. Нам нужен был тот, которым сможет управлять наш пилот. Следовательно, именно он и должен указать нам объект для захвата. Вот и пришлось включать в разведгруппу еще и Георгия. Да, риск потери пилота имелся, но была ли у нас возможность действовать по-другому? Думаю, что нет. Даже не думаю, знаю. Время неумолимо поджимало. Одним словом, группу сформировали, и мы приступили к выполнению поставленной задачи. Двигаясь через лес с максимальной осторожностью, до аэродрома добрались за 2 часа. Расположились у кромки леса, что соседствовал с поросшим травой полем. Где-то в километре от нас начинались аэродромы, первые из 2 взлетно-посадочных полос. Почти в центре аэродрома стояло 2 здания. 2-этажные кирпичные и деревянные, без окон. То ли склад, то ли ангар. По периметру располагались 4 точки ПВО. На каждой из них размещалось 1 88-миллиметровое противовоздушное орудие. Судя по силуэтам, те самые знаменитые «Ахт-Ахт», надежные и зарекомендовавшие себя. В течение следующих 2 часов мы вели наблюдение. Погода была практически нелетная, и хотя дождь не шел, тем не менее низкие серые тучи и небольшая туманная дымка не способствовали полету авиации. Несмотря на это, самолеты все же садились и взлетали. Если быть точнее, то 3 бомбардировщика сели, а 1 взлетел. Пока наблюдали, установили точное количество находящихся на аэродроме самолетов. В основном это оказались Хенкель Хе-111, средний бомбардировщик. Однако рядом с почти неразрушенным 2-этажным зданием на стоянке стояло 2 Юнкерс Ю-52. Юнкерсы этой модели немцы иногда использовали как бомбардировщики, но те, что стояли, были пассажирскими или военно-транспортными. Каждый из этих самолетов, кроме членов экипажа, способен нести 18 человек. Вроде бы мало, но я не сомневался, что если выкинуть из корпуса все лишнее, каждый из них сумеет вместить в себя намного больше. Конечно, более точно можно будет определиться только тогда, когда мы попробуем осуществить загрузку на практике, Но, во всяком случае, это уже было то, что можно рассматривать как средство спасения. Именно эти два самолета я и стал рассматривать как те, что могут быть использованы нами для эвакуации. Разумеется, не все оказалось так просто. Сейчас я не мог точно сказать, находятся ли присмотренные мной воздушные транспортные средства в рабочем состоянии, или они, быть может, не на ходу. Во всяком случае, за 2 часа наблюдения никто к этим птицам не подходил и завести их не пытался. Конечно, это могло означать все, что угодно. Совершенно необязательным было то, что самолеты сломаны. Никаких сопутствующих ремонтов, валяющихся неподалеку железяк, стремянок, лестниц или строительных лесов рядом с ними я не обнаружил. Так-то имелась вероятность, что немцам пока эти юнкерсы просто не нужны. А вот нам, наоборот, они нужны, да еще как. При беглом осмотре самолеты выглядели вполне себе нормально. Колеса на месте, винты есть, окна не битые. И даже вмятин, сколов, краски и следов повреждений на фюзеляже мной обнаружено не было. Из этого, кстати говоря, можно сделать вывод, что либо эти самолеты прибыли сюда совсем недавно, либо их, скорее всего, как бомбардировщики не используют. В ином случае, хоть какие-то следы от пули, снарядов, которые пускают по врагу с земли все, кому не лень, на корпусе очень вероятно присутствовали бы. Эх, хорошо бы, если бы эти машины были в строю. Как раз все поместиться в них сможем, размышлял я. В противном случае придется улетать на обычных бомбардировщиках, а вот тут будет проблема. У нас есть 3 летчика. Если допустить, что они смогут летать на Хенкель Хе-111, то встает вопрос, сколько человек влезет в бомбовый отсек каждого. Нас 60, значит, в каждый придется впихивать по 20 бойцов. Получится или нет? Вот вопрос. Стал прикидывать. Вспомнил, что каждый Хенкель мог нести до 20-50-килограммовых бомб. А это означает, что грузоподъемность у самолета составляет 1000 килограмм. Следовательно, 3 самолета могли нести груз в 3 тонны. Если учесть, что в среднем человек весит 80 килограммов, то 3 машины могли увезти не более 40-45 человек, по 15 на каждую машину. Нас же 60. Получается, что если юнкерсы на ремонте, придется лететь на относительно небольших бомбардировщиках, а четверти отряда вообще придется остаться здесь.